ახლა ჩვენს გადაცემას განაგრძობს როგორც გითხარით კავკასიური გზაჯვარედინი რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. დღეს პროგრამა რუსულენოვანია და მას ჩემი კოლეგა ადემის პოლანდოვი წარმოგიდგენთ.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов. И нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Ревас Сакиваришвили, независимый экономический эксперт, из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт, глава азербайджанского экономического сообщества блогеров, и из Еревана Вазген Сафарян, председатель финансово-экономической комиссии Общественного совета Армении. Тема нашей сегодняшней программы – экономическая конкурентоспособность стран Южного Кавказа. Вышедший на этой неделе рейтинг конкурентоспособности Всемирного экономического форума представляет не очень утешительную картину для стран региона. Грузия на 88-м месте в рейтинге, Армения на 92-м. Особняком стоит Азербайджан, заняв 55-е место среди 142 стран, обогнав Россию, Казахстан, Украину и даже Латвию. Давайте разберемся, что кроется за этими цифрами и, собственно, что нужно делать для усиления конкурентоспособности стран Южного Кавказа. Я предлагаю начать с Азербайджана. Натик Джафарли. Азербайджан, как я уже сказал, занял 55-е место в рейтинге, и это самый лучший показатель в регионе, и даже на всем постсоветском пространстве, кроме Эстонии и Литвы. Чем вызвана, по вашему мнению, столь высокая оценка?
К сожалению, индикаторы в разработке этих данных, экономические конкурентоспособности экономики, немножко неправильно по отношению к Азербайджану были выведены. Потому что основным индикатором там берется то, что Азербайджан имеет огромные ресурсы, и эти ресурсы расходуются. То есть бюджет страны растет, капиталовложение, внутреннее капиталовложение растет. Но основная причина всего этого роста, к сожалению, кроется только в одном секторе, нефтяном секторе Азербайджана, нефтегазовый сектор, энергетическом секторе страны. И этот сектор очень сильно доминирует над остальными секторами экономики. Я приведу некоторые данные. В внутривалом продукте Азербайджана нефтегазовый сектор имеет 75%. В бюджете страны где-то около 70%. Нефтегазовый сектор имеет роль, особую роль. В внешней торговле вообще катастрофическая ситуация. 97,8% всей внешней торговли Азербайджана приходится на энергетические сектор. То есть здесь конкурентоспособность экономики страны по отношению с другими странами может быть в цифрах выглядит по-другому. То есть есть нефтяной фонд, где скапливалось сейчас уже около 30 миллиардов долларов. Азербайджан самые меньшие долги в Южном Кавказе. То есть азербайджане не нуждаются в кредитах, как в другие южнокавказские республики. В этом плане, да, устойчивость есть определенная, финансовая устойчивость есть. Но, а что касается конкурентоспособности, особенно в выхода на мировой рынок с разными продукциями, с разными предложениями, в этом плане, к сожалению, не к чем похвастаться, кроме как энергетического сектора.
Спасибо, Натик. Теперь переместимся в Грузию. Ревас Сакиваришвили. Грузия хоть и поднялась на 5 пунктов в рейтинге по сравнению с прошлым годом, но все равно ее показатель 88-е место – это достаточно низкий показатель. Вообще, рейтинг Всемирного экономического форума, он сложносоставной, и там есть и статистические показатели, и оценки представителей бизнес-среды. Например, российские эксперты часто говорят, что статистика у России всегда лучше, чем оценки. Из-за этого общая оценка получается ниже. А в случае с Грузией, что работает против нее? Низкий ВВП на душу населения, например, или негативный взгляд бизнесменов на ситуацию в стране?
В принципе, и то, и другое, и не только это. Вся проблема заключается в том, что букет проблем, который стоит в грузинском бизнесе, сообщество перед грузинским бизнесом, перед всей Грузией, заключается в многогранности всех тех условий, в которых бизнесу приходится жить и зачастую выживать. Но если смотреть самые проблематические факторы, которые выделил Всемирный экономический форум, то это доступность финансирования, это неквалифицированная рабочая сила и это инфляция. По отдельности даже по отдельности. Каждый из этих факторов очень серьезный вызов для экономики и для бизнеса. А что касается вкупе, все эти факторы, конечно, создают вот ту проблематичную среду, в которой приходится существовать грузинскому бизнесу. Если добавим к этому еще и то, что проблемы и очень серьезные остаются по части защиты прав собственности, по части независимости судебной системы, неэффективного антимонопольного регулирования, по части неинновационности национальной экономики, то так и слагается пазл того экономического состояния Грузии, который Всемирный экономический форум оценил как 88-й во всем мире.
Ривас, ну вот Натик говорил о том, что этот рейтинг не совсем хорошо отражает ситуацию в Азербайджане. А как вы считаете, ситуацию в Грузии рейтинг отражает, в принципе, нормально?
Давайте скажем так, любой рейтинг – это в любом случае набор каких-то субъективных подходов и субъективных подборок. Да? Допустим, если учесть, то тут свое видение высказывают в основном бизнесмены, которые сами непосредственно сталкиваются с этой проблематикой. Ну, надо как-то, наверное, учесть это обстоятельство и, в принципе, доверять или не доверять этим бизнесменам, которые отвечают на эти вопросы, ну, это решать каждому из нас. Но, в принципе, мне кажется, что по отдельным факторам, если вот брать такую крупную картину происходящего в Грузии в экономике и в бизнесе, мне кажется, что в основном этот рейтинг отвечает той реальности, которая создана в стране.
Спасибо, Ривас. Переместимся в Ереван. Вазген Сафарян. Худший результат в регионе – это наверняка и не очень хорошие показатели экономической статистики, и пессимистические настроения в бизнес-среде. Да, при этом Армения, как и Грузия, улучшила свои позиции на 6 пунктов. Вы могли бы назвать это улучшение тенденцией?
Да, безусловно, можно это называть улучшением, потому что сегодня премьер-министр Армении Тигран Саркисян заседание правительства начал с этого, огласив эти данные Всемирного экономического форума, и сказал, что это результат положительной работы правительства, потому что есть уже тенденция, есть рост, и это дает основание руководителю правительства, что в дальнейшем экономическая ситуация будет улучшаться. Но эксперты, финансовые и экономические эксперты Армении всегда указывают на те недостатки, которые у нас в реале бытуют. Это экспортно-импортные отношения нашей республики. Мы имеем отрицательное сальдо, привозим больше товаров, чем вывозим. И при экспорте наших товаров основное место занимает сырьевая продукция. Это медно-молибденовый концентрат, это неметаллические руды и так далее. Но мы ставим вопросы на том, чтобы мы вывозили больше готовую продукцию. И правительство сегодня, в частности, Министерство экономики, пригласил экспертов наших финансовых, экономических, и мы обсудили концепцию промышленной политики, которая направлена на экспорт. И долгое обсуждение было, и мы требовали, что необходимо некоторые коррективы внести в экономической политике. И чрезмерная либерализация, которая довела нас до такого состояния, где наша экономика сегодня, мягко говоря, не очень так утешает нас, и особенно та политика, которая ведется, поляризировала наше общество, и поэтому сейчас вот правительство хочет избавиться от тех стереотипов, которые до сих пор у нас были, и роль регулирования государства в экономике, кажется, берет верх, и мы в этом будем способствовать правительству, чтобы вот такая политика у нас проводилась.
Вазген, а скажите, какие направления вы тогда выделяете вот в этом государственном регулировании? Какие отрасли нуждаются в этом государственном регулировании? Что, собственно, Армения собирается поставлять на экспорт? Какого рода продукцию?
Значит, если смотреть сегодня, что мы экспортируем, это пищевая продукция. На порядок 100 миллионов долларов мы вывозим коньяки разные, которые успешно реализуются в странах СНГ, в частности в России. Это медно-молибденовый концентрат, который вывозится в Западную Европу, в Германию. Мы ставим сейчас вопрос на том, чтобы построить медноплавательный завод, чтобы не концентрат 26% вивозится, а готовый медный провод и медную продукцию. На основе этого завода и этой продукции мы будем развивать нашу внутреннюю кооперацию, кабельную продукцию, электротехническую, механическую и так далее. Вот этот вопрос у нас больше всего акцентируется и в общественном совете, и в тех финансовых структурах, которые занимаются анализом. Ну, сказать, что сегодня правительство готово перейти к такому решению и к такой политике, думаю, что есть надежда, потому что сегодняшнее наше сегодняшнее обсуждение по промышленной политике, по концепции промышленной политики дает основание, что есть уже желание в коренном образом изменить отношение к промышленности, к промышленной политике. Разные страны время от времени рассматривают свое положение к промышленности, к экономической политике и время от времени меняют. Так Америка там в 1933 году после Великой депрессии приняли закон о промышленности, и мы наподобие вот таких подходов тоже стараемся и будем стремиться, чтобы у нас вот эта промышленная политика была главенствующая. И в этом мы определяем несколько направлений. Это цветная металлургия, это химическая промышленность, это горнодобывающая, это легкая промышленность, это машиностроение, электротехническая промышленность. У нас был хороший задел, и в годы советской Армении эти отрасли были очень развиты. Сегодня мы рассматриваем развитие черной металлургии, потому что китайская компания принимает участие в разработке металлических руд черной металлургии, и мы надеемся, что в скором времени у нас эта отрасль тоже будет доминировать, и это, конечно, увеличит экспорт и экономическое положение.
Спасибо, Вазген. Что ж, Вазген повернул нашу дискуссию в сторону скорее перспектив, чем обсуждения текущего положения. Ну, давайте обсудим перспективы. Вернемся в Баку. Натик Джафарли. Самые слабые места вы, в принципе, определили. Давайте поговорим о том, что надо делать, каким образом можно изменить ситуацию с конкурентоспособностью, что надо усиливать, и есть ли ресурсы у Азербайджана, речь не только о финансовых ресурсах, чтобы радикально изменить ситуацию?
Скорее всего, не о ресурсах, а о желании и о политической воле здесь уместно говорить, потому что в любом случае экономические преобразования или реформы напрямую зависят от политического курса и политического видения будущего страны, руководства страны. Поэтому здесь уместно употреблять, по-моему, это слово. Основная беда азербайджанской экономики в том, что всего 4% работающих в стране граждан дают те цифры, которые я вам перечислил насчет ВВП и экспорта страны. То есть 4% населения работает в добывающей отрасли или связанной с этой отраслью областях, и они дают огромную часть и бюджета, и внутривалового продукта ВВП страны, и экспорта, практически весь экспорт страны. Вот это самая большая проблема. Основные проблемы страны, кроме этого, это и монополия, огромная монополия, которая просто душит, и коррупция, и монополия, которая душит просто экономическую ситуацию в стране, потому что основные экономические сферы тем или иным образом находятся под контролем определенных финансовых, экономических групп, которые напрямую связаны с властными структурами. И даже практически это уже не скрывается. Если раньше это как-то было заувалировано, сейчас абсолютно даже это не скрывается. Близкие родственники власть имеющих, которые открыли большие холдинги, напрямую сейчас участвуют, даже открыто участвуют в строительных работах, выигрывают в кавычках тендеры, открывают производство. То есть конкурентоспособная среда в стране, в внутреннем рынке, очень плачевном состоянии в этом плане, что монополия душит просто экономическую ситуацию. А почему это так происходит? Это все, опять-таки, возвращаемся к первому вопросу, потому что правительство, в принципе, не видит нужды либерализации экономической ситуации в стране, потому что есть огромные ресурсы, сейчас мировые цены на нефть на хорошем уровне, и это дает огромные доходы стране. Поэтому правительство, в принципе, не нуждается даже ни не утруждает себя думать о том, чтобы как, допустим, заполнить бюджет, как провести какие-то реформы, потому что любые реформы, особенно в экономической сфере, диктуют изменение правил игры внутри страны. А изменение правил игры внутри страны, экономические правила игры внутри страны могут пошатнуть тот, в кавычках, идиллийное состояние верхушки, властной верхушки, которая до сих пор правит в стране. Вот это как бы есть своеобразный договорная экономическая ситуация, как определенные кланы, определенные семьи, определенные чиновники разделили экономику страны на некоторые на сектора и просто контролируют эти сектора. И поэтому, чтобы изменить эти правила игры, нужна политическая воля, нужны огромные реформы во всех сферах, экономической сфере. Вот это самая огромная проблема страны, и поэтому даже Азербайджан может быть даже единственная страна в мире, которая сама себе создает препятствия, чтобы не вступить в ВТО. Начиная с 96 года идут переговоры, уже по 15 лет идут переговоры, и практически нет особых преград для вступления Азербайджана в эту организацию, но само правительство, выдвигая каждый раз на переговорах разные условия, якобы для поддержки внутреннего производителя, затягивает этот процесс, потому что в любом случае вступление в ВТО вынудит правительство изменить некоторые правила игры, которые сейчас существуют в стране.
Спасибо большое, Натик. А теперь переместимся в Тбилиси. Ревас Кеваришвили. Ну, мы давайте поговорим о перспективах. И я хотел бы немножечко повернуть этот вопрос в такую сторону. Вот Вазген говорил о том, что нужно отходить от вот этой бездумной либерализации, о том, что надо усиливать роль государства, и привел в пример Соединенные Штаты Америки и Великую депрессию. В Грузии ситуация совсем другая. Либерализация избрана таким основным двигателем, в том числе роста экономики и конкурентоспособности. И тоже есть определенные результаты. Все-таки Грузия находится на более высоком месте в рейтинге, и динамика примерно такая же, то есть она поднялась на 5 пунктов. Вы бы могли сравнить эти два подхода? Вот это государственное усиление в экономике и либерализация?
Трудно так сказать, что тот анонсированный либерализм без границ, который был очень популярен в грузинском правительстве и даже в международных институтах, которые положительно это все оценивали в течение нескольких лет, что этот процесс был, скажем так, последовательным. Он не был последовательным на самом деле. Он был фрагментированным процессом, который, в принципе, в определенном смысле дал какую-то свободу, но с другой стороны появились другие изъяны на рынке. С одной стороны, вот если посмотреть опять на этот рейтинг, да, Грузия занимает, по последним данным, 7-е место в мире по наличию барьеров, правительственных барьеров, регулятивных барьеров для ведения бизнеса. То есть практически таких барьеров нет. Если посмотрим, начать в Грузии бизнес можно за 3 дня. Это тоже показывает этот рейтинг. На самом деле зарегистрировать фирму, открыть счет и начать оперировать в стране очень легко. Но проблемы появляются потом. И если посмотреть на другой показатель этого же рейтинга, тут прямо сказано, что по эффективности антимонопольной политики Грузия занимает 135 место из 142. Но это означает, что в принципе отсутствие этого регулирования, как бы это ни парадоксально звучало, на самом деле со своей стороны и породило вот те монополии, те нездоровые процессы в грузинской экономике, заложниками которых становятся и бизнес, и правительство. То есть, в принципе, отсутствие регуляций породило то, против чего эти регуляции могли были бороться. То есть та же самая монополизованность экономики, когда практически во всех сферах, во всех прибыльных сферах бизнеса появились монополии. Там нефтетрейдеры создали свой картель, фармацевты создали свой картель, импортеры разного рода продукции производственного сектора, продовольственного сектора и других, ну не знаю, практически во всех сферах, где можно получить хоть какую-то прибыль, существует в Грузии монополии. То есть вот парадоксальность всей этой ситуации в этом и заключается. С одной стороны, практически говорится, что да, никаких барьеров, никаких регуляций, абсолютная свобода, но с другой стороны, конечно же, появившиеся эти монополии не могут, да, появляться без поддержки, гласно или негласно, не имеет этого же значения, властных структур, представителей разных властных группировок и так далее.
Это все-таки частные компании, да? Михаил Саакашвили часто говорит о Сингапуре, например. Это огромные компании, государственные компании, которые...
Саламус, თავისუფლება ამით დასულდა ჩვენ დროის